Аркадий Аверченко. Дети. Я очень люблю детишек, и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня. Найти настоящий путь к детскому сердцу очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бон, гувернанток и нянек. Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад. Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, своячницы и троих детей, трех благонравных мальчиков от 8 до 11 лет. В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем: «Миленький, сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?» Я добродушно ответил: «Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину». «Дело не в том. А у меня есть еще одна просьба. Присмотри за детишками. Мы, видишь ли, забираем с собой и немку». «Что ты? Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это так за ними присматривают». «Ну, следи, чтобы они все делали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно. Ты такой милый». «Милый-то я милый. А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?» «Я скажу им: о, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный».
Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо. «Вот, дети, — сказал отец, — с вами остается дядя Миша, Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребят хорошие, и я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и 3 дня не год же, черт возьми». Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали. Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения. До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту. «Эй вы, маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?»
Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.
«Мы не умеем стоять на головах».
«Напрасно! Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об этом с похвалой. Вот так, смотрите».
Я сбросил пиджак, разбежался и встал на голову.
Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись.
Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром. Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях. Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.
«Дети», — сказал я внушительно, — «я вам запрещаю, слышите ли? Категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти 3 дня учить уроки».
Крик недоверия, изумления и радости вырвался из 3 грудей.
«О, я хорошо знал привязчивое детское сердце».
В глазах этих милых мальчиков
засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе. Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением. За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной, не по росту, книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова «папа», «мама», и то при очень сильном нажатии груди. И это, да еще и умение в лежачем положении закрывать глаза, составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди. 7 рублей 50 копеек. Повторяю, это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками. Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены, порученным мне мальчуганом. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается. Ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке. «Будем жить в свое удовольствие», — предложил я детям. «Что вы любите больше всего?»
«Курить»,
— сказал Ваня.
«Купаться вечером в речке»,
— сказал Гришка.
«Стрелять из ружья»,
— сказал Лёля. «Почему же вы, отвратительные дьяволята?» — фамильярно спросил я. «Любите все это?»
«Потому что нам запрещают»,
— ответил Ваня, вынимая из кармана папироску.
«Хотите курить?»
«Сколько тебе лет?»
10.
«А где ты взял папироса?»
«Утащил у папы».
«Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уж утащил, будем курить их. А выйдут, я угощу вас своими». Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров. Поговорили о домовых, живших на конюшне. Потом беседа прекратилась. Молчали.
«Скажи ему»,
— шепнул толстый ленивый Лёлька подвижному порывистому Гришке.
«Скажи ты ему».
«Пусть лучше Ваня скажет»,
— шепнул так, чтобы я не слышал Гришка.
«Ванька, скажи ему».
«Стыдно»,
— прошептал Ваня.
«Речь, очевидно, шла обо мне».
«О чем вы, детки, хотите мне сказать?» — осведомился я.
«Об вашей любовнице», — хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. «Об тете Лизе».
«Что вы врете, скверные мальчишки?» — смутился я. «Какая она моя любовница?»
«А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду».
Меня разобрал смех.
«Да как же вы это видели?»
Абы с Лёлькой лежали под диваном, долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел.
Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая, ведь я не с дурными намерениями». А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!»
«Дура», — сказал, усмехаясь, маленький Лёлька. Мы помолчали. «Что же вы хотели мне сказать о ней?»
«Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете».
«А чем же она плохая?» — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.
«Как вам сказать? Слякоть она».
«Не женитесь», — предостерег Гришка.
«Почему же, молодые друзья?»
«Она мышей боится».
«Только всего?»
«А мало?»
— пожал плечами маленький Лёлька. «Визжит, как сумасшедшая, а я крысу за хвост могу держать».
«Вчера мы поймали двух крыс, убили», —
улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке и ловко перевел разговор на разбойников.
О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям. Удивились моему терпению и выдержке. Такой я уже большой, а еще не разбойник.
«Есть хочу», — сказал неожиданно Лёлька.
«Что вы, братцы, хотите? Наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем? Или идти в дом и есть кухарки на обед?»
Милые дети отвечали согласным хором. «Ухи!»
«А картофель как достать? Попросить на кухне или украсть на огороде?»
«На огороде! Украсть!»
«Почему же украсть лучше, чем попросить?»
«Веселее!» —
сказал Гришка. «Мы соль у кухарки украдем, и перец, и котелок!»
Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.
Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром. Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением. Лёлька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом, глядел мне в лицо. Неожиданно Ванька расхохотался.
«Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?» «Хи-хи», — запищал голый Гришка. «Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда». «А все, Михаил Петрович», — сказал Лёлька, почтительно целуя мою руку. «Мы вас не выдадим».
«Можно называть вас Мишей?» — спросил Гришка, окуная палец в котелок сухой.
«Ой, горячо».
«Называйте, бес с вами. Хорошо вам со мной?»
«Превосхитительно!»
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дома Ванькой.
«Давайте ночевать тут», — предложил кто-то.
«Холодно, пожалуй, будет от реки, сыро», — возразил я.
«Ни черта! Мы костер будем поддерживать, дежурить будем».
«Не простудимся?»
«Нет», — оживился Ванька, — «накажи меня, Бог, не простудимся».
«Ванька», — предостерег Лёлька, — «божишься? А что немка говорила?»
«Божиться и клясться нехорошо», — сказал я. «В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы. Например, клянусь своей бородой. Тысяча громов. Проклятие неба».
«Тысячи небов!» — проревел Гришка. «Пойдем собирать сухие ветки для костра».
Пошли все. Даже неповоротливый Лёлька, державшийся за мою ногу и громко сопевший. Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более, что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий. Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие. Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании. Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более, что все это время они упражнялись лишь в кратких выразительных фразах.
«Проклятие неба!»
«Какой это мошенник утащил мою папиросу?»
«Что за дьявольщина? Мое ружье опять дало осечку!»
«Дай-ка, Миша, спичечки!»
К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство. Что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня как могли.
«Ну, поколоть твою всякую важность, ведь не убьют же!»
«Тысячи громов!»
— хвастливо кричал Ванька.
«А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет».
«Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество».
«Ничего, Миша!» —
успокаивал меня Лёлька, хлопая по плечу.
«Зато хорошо пожили!»
Вечером приехали из города родители, немка и та самая глупая тетка, на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей. Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб. Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую,
где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал: «Милый мой, уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу. Вот смотри, дети, кого вы любите больше, отца с матерью или меня?» «Тебя!» — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами. «Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу, на лишение, холод и голод!» «Пойдем!» — сказали все трое, а Лёлька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас немедленно пуститься в предложенные мною авантюры. «Было ли вам эти 3 дня весело?» «Ого!» Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра. Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лёльке, сонно хлопавшему глазенками. «Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?»
«Да», — сказал бесстрашный Лёлька, вздыхая. «Клянусь своей бородой, пошел бы».
Лёлькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом. И громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды. Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым презрительным голосом. «Хохочет. Тоже. Будто ей под юбку мышь подбросили. Дура». Галочка. Однажды, в сумерки весеннего, кротко умиравшего дня, к Ирине Владимировне Авраговой пришла девочка 12 лет, Галочка Кегич. Сняв переднюю верхнюю серую кофточку и гимназическую шляпу, Галочка подергала ленту в длинной русой косе, проверила, все ли на месте, и вошла в неосвещенную комнату, где сидела Ирина Владимировна. «Где вы тут?» «Это кто?» «А, сестра своего брата! Мы с вами немного ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка!»
«Здравствуйте, Ирина Владимировна! Вот вам письмо от брата. Хотите, читайте его при мне. Хотите, я уйду». «Нет, зачем же? Посидите со мной, Галочка! Такая тоска! Я сейчас!»
Она зажгла электрическую лампочку с перламутровым абажуром и при свете ее погрузилась в чтение письма. Кончила. Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени, а взгляд мертво и тускло застыл на освещенном краешке золочёной рамы на стене. «Итак, все кончено. Итак, уходит». Голова опустилась ниже. Галочка сидела, затушеванная полутьмой, вытянув скрещенные ножки в лакированных туфельках и склонив голову на сложенные ладонями руки. И вдруг в темноте звонко, как стук хрустального бокала о бокал, прозвучал ее задумчивый голосок. «Удивительная эта штука, жизнь».
«Что?» — вздрогнула Ирина Владимировна.
«Я говорю, удивительная вещь наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно».
«Галочка, почему вы это говорите?»
«Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам, небось, сейчас».
«С чего вы взяли?»
«Да письмо-то — это большая радость, что ли?»
«А вы разве знаете содержание письма?»
«Не знала бы, не говорила бы».
«Разве Николай показывал вам?»
«Колька дурак. У него не хватает даже соображения поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести письмо. Да потом мне стало жалко Кольку. Смешной он и глупый».
«Галочка, какая вы странная. Вам 12 лет, кажется, а вы говорите, как взрослая».
«Мне вообще много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтобы всем хорошо было. Вы думаете, это легко?»
Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное письмо, и снова низко опустилась голова.
«И вы тоже, миленькая, хороши. Нечистый дернул вас потепаться с этим ослом Климухиным в театр. Очень он вам нужен, да? Ведь я знаю, вы его не любите, вы Кольку моего любите. Так зачем же это? Вот все оно так скверно и получилось».
«Значит, Николай из-за этого? Боже, какие пустяки! Что же здесь такого, если я пошла в театр с человеком, который мне нужен, как прошлогодний снег?»
«Смешная вы, право. Уже большой человек вы, а ничего не смыслите в этих вещах. Когда вы говорите это мне, я все понимаю, потому что умная и, кроме того, девочка. А Колька большой ревнивый мужчина. Узнал, вот и полез на стену. Надо бы, кажется, понять эту простую штуку.
Однако он мне не пишет причины его разрыва со мной.
Не пишет, ясно почему, из самолюбия. Мы, кегичи, все безумно самолюбивы.
Обе немного помолчали.
И смешно мне глядеть на вас обоих, и досадно. Из-за какого рожна, спрашивается, люди себе кровь портят? Насквозь вас вижу. Любите друг друга так, что аж чертям тошно. А мучаете один другого. Вот уж никому этого не нужно. Знаете, выходите за Кольку замуж, а то прямо смотреть на вас тошнёхонько.
Галочка, но ведь он пишет, что не любит меня.
А вы и верите? Эх вы! Вы обратите внимание, раньше у него были какие-то там любовницы.
Галочка.
Чего там галочка? Я, слава богу, уже 12 лет галочка. Вот я и говорю, раньше у него было по 3 любовницы сразу, а теперь вы одна, и он все время глядит на вас, как кот на сало.
Галочка.
Ладно вам, не подумайте, пожалуйста, что я какая-нибудь испорченная девчонка. А просто я все понимаю, толковый ребенок, что и говорить. Только вы Кольку больше не дразните.
Чем же я его дразню?
А зачем вы в письме написали о том художнике, который вас домой с вечера провожал? Кто вас за язык тянул? Зачем? Только чтобы моего Кольку подразнить. Стыдно. А еще большая.
Галочка, откуда вы об этом письме знаете?
Прочитала.
Неужели Коля...
Да, как же. Держите карман шире. Просто открыла незапертый ящик и прочитала.
Галочка.
Да ведь я не из простого любопытства. Просто хочу вас и его устроить, с рук сплавить просто. И прочитала, чтобы быть, как это говорится, в курсе дела.
Вы, может быть, и это письмо прочитали?
А как же? Что я вам, простой почтальон, что ли? Чтобы в темную письма носить. Прочитала. Да вы не беспокойтесь, я для вашей же пользы это. Ведь никому не разболтаю.
А вы знаете, что чужие письма читать неблагородно?
Начхать мне на это. Что с меня взять? Я маленькая. А вы большой глупыш. Обождите, я вас сейчас поцелую. Вот так. А теперь надевайте кофточку, шляпу и марш к Кольке. Я вас отведу.
Нет, галочка, ни за что.
Вот поговорите еще у меня. Уж вы раз наделали глупости, так молчите. А Колька сейчас лежит у себя на диване носом вниз и киснет, как собака. Вообразите, лежит и киснет. Вдруг входите вы. Да ведь он захрюкает от радости.
Но ведь он же мне написал, что...
Чихать я хотела на его письмо. Ревнивый этот самый Колька, как черт. Наверное, и я такая же буду, как вырасту. Ну не разговаривайте, одевайтесь. Ишь ты, и у вас вон глазки повеселели. Ах вы, мышатки мои милые.
Так я переоденусь только в другое платье.
Не-не. Надо, чтобы все по-домашнему было. Это уютненькое. Только снимите с волос зеленую бархотку. Она вам не идет. Есть красная?
Есть.
Ну вот и умница. Давайте я вам приколю. Вы красивая и симпатичная. Люблю таких. Ну поглядите теперь на меня. Улыбаетесь? То-то. А Кольке прямо как придете, так и скажите. Коля, ты дурак. Ведь вы с ним на «ты», я знаю. И целуйтесь уже, раз видела, на диванчике. Женитесь, ей-богу, чего там?
Галочка, вы прямо необыкновенный ребенок.
Ну да, скажете тоже. Через 4 года у нас в деревне нашего брата уже замуж выдают, а вы говорите «ребенок». Ох-ох, уморышка с вами. Духами немного поддушитесь, у вас хорошие духи. И поедем. Дайте ему слово, что вы плевать хотели на Климухина, и скажите Кольке, что он самый лучший, мужчина это любит. Готовы, сокровище мое? Ну, айда к этой старой крысе.
Старая крыса, увидев вошедшую странную пару, вскочила с дивана и, растерянный, со скрытым восторгом во взоре, бросился к Ирине Владимировне.
«Вы? У меня? А письмо? Получили?»
«Чхать мы хотели на твое письмо!»
— засмеялась Галочка и, толкая его в затылок.
«Плюньте на все и берегите здоровье. Поцелуйтесь, детки, а я уж смертельно устала от этих передряг».
Оба уселись рядом на диване и, рука к руке, плечо к плечу, прильнули друг к другу.
«Готово?»
Деловым взглядом окинула эту группу с видом скульптора, автора галочка.
«Ну, а мне больше некогда возиться с вами. У меня, детки, признаться откровенно, с арифметикой что-то неладно. Пойти позубрить, что ли? Благословляю вас и ухожу. Кол-то мне из-за вас тоже, знаете, получать. Не расчет».
Экзаменационная задача. Когда учитель громко продиктовал задачу, все записали ее, и учитель, вынув часы, заявил, что дает на решение задачи 20 минут. Семен Панталыкин провел испещренной чернильными пятнами ладонью по круглой головенке и сказал сам себе: «Если я не решу эту задачу, я погиб». У фантазера и мечтателя Семена Панталыкина была манера преувеличивать все события, все жизненные явления и вообще смотреть на вещи чрезвычайно мрачно. Встречал ли он мальчика выше себя ростом, который, выдвинув вперед плечо и правую ногу и оглядевшись, нет ли кого поблизости, ехидно спрашивал: «Ты чего задаешься, говядина несчастная?» Семен Панталыкин бледнел и, видя уже своими духовными очами призрак, витающий над ним смерти, тихо шептал: «Я погиб». Вызывал ли его к доске учитель, опрокидывал ли он дома на чистую скатерть стакан с чаем, он всегда говорил сам себе эту похоронную фразу: «Я погиб». Вся гибель кончалась парой затрещин в первом случае, двойкой во втором и высылкой из-за чайного стола в третьем. Но так внушительно, так мрачно звучала эта похоронная фраза «Я погиб», что Семен Панталыкин всюду совал ее.
Фраза, впрочем, была украдена из какого-то романа Майн Рида, где герои, влезши на дерево по случаю наводнения и ожидая нападения индейцев с одной стороны и острых когтей притаившегося в листве дерева ягуара с другой, все в один голос решили: «Мы погибли».
Для более точной характеристики их положения необходимо указать, что в воде около дерева плавали кайманы, а одна сторона дерева дымилась, будучи подожженной молнией. Приблизительно в таком же положении чувствовал себя Панталыкин Семен, когда ему не только подсунули чрезвычайно трудную задачу, но еще дали на решение ее всего-навсего 20 минут. Задача была следующая. Два крестьянина вышли одновременно из пункта А в пункт Б, причем один из них делал в час 4 версты, а другой 5. Спрашивается, насколько один крестьянин придет раньше другого в пункт Б, если второй вышел позже первого на четверть часа, а от пункта А до пункта Б такое же расстояние в верстах. Прочтя эту задачу, Панталыкин Семен сказал сам себе: «Такую задачу в 20 минут я погиб». Потеряв минуты 3 на очинку карандаша и на наиболее точный перегиб листа линованной бумаги, на которой он собирался развернуть свои математические способности, Панталыкин Семен сделал над собой усилие и погрузился в обдумывание задачи. Первым долгом ему пришла в голову мысль: что это за крестьяне такие, первый и второй? Эта сухая номенклатура ничего не говорит ни его уму, ни его сердцу. Неужели нельзя было назвать крестьян простыми человеческими именами? Конечно, Иваном или Василием их можно и не называть. Инстинктивно он чувствовал прозаичность, будничность этих имен. Но почему бы их не окрестить одного Вильямом, другого Рудольфом? И сразу же, как только Панталыкин перекрестил первого и второго в Рудольфа и Вильяма, оба сделались ему понятными и близкими. Он уже видел умственным взором белую полоску от шляпы, выделявшуюся на лбу Вильяма, лицо которого загорело от жгучих лучей солнца. А Рудольф представлялся ему широкоплечим, мужественным человеком, одетым в синие парусиновые штаны и кожаную куртку из меха речного бобра. И вот шагают они оба, один на четверть часа впереди другого. Панталыкину пришел на ум такой вопрос: знакомы ли они друг с другом, эти два мужественных пешехода? Вероятно, знакомы, если попали в одну и ту же задачу. Но если знакомы, почему они не сговорились идти вместе? Вместе, конечно, веселее. А что один делает в час на версту больше другого, то это вздор. Более быстрый мог бы деликатно понемногу сдерживать свои широкие шаги, а медлительный мог бы и прибавить немного шагу. Кроме того, и безопаснее вдвоем идти. Разбойники ли нападут? Или дикий зверь? Возник еще один интересный вопрос. Были у них ружья или нет? Пускай в дорогу лучше всего захватить ружья, которые даже в пункте Б могли бы пригодиться в случае нападения городских бандитов, отребья глухих кварталов. Впрочем, может быть, пункт Б — маленький городок, где нет бандитов. Вот опять же написали. Пункт А, пункт Б. Что это за название? Панталыкин Семен никак не может представить себе городов или сел, в которых живут, борются и страдают люди под сухими бездушными литерами. Почему не назвать один город Санта-Фе, а другой Мельбурном? И едва только пункт А получил название Санта-Фе, а пункт Б был преобразован в столицу Австралии, как оба города сделались понятными и ясными. Улицы сразу застроились домами причудливой экзотической архитектуры, из труб пошел дым, по тротуарам задвигались люди, а по мостовым забегали лошади, неся на своих спинах всадников, диких, приехавших в город за боевыми припасами вакера и испанцев, владельцев далеких гациент. Вот в какой город стремились оба пешехода, Рудольф и Вильям. Очень жаль, что в задаче не упомянуто цель их путешествия. Что случилось такое, что заставило их бросить свои дома и спешить, сломя голову, в этот страшный, наполненный пьяницами, карточными игроками и убийцами Санта-Фе? И еще интересный вопрос. Почему Рудольф и Вильям не воспользовались лошадьми, а пошли пешком? Хотели ли они идти по следам, оставленным кавалькадой гверильясов, или просто прошлой ночью у них лошадей таинственным незнакомцам были перерезаны поджилки, дабы они не могли его преследовать, его, знавшего тайну бриллиантов красного носорога? Все это очень странно. То, что Рудольф вышел на четверть часа позже Вильяма, доказывает, что этот честный скваттер не особенно доверял Вильяму, и в данном случае решил просто проследить этого сорвиголову, которым вот уже 3 дня подряд пробирается ночью на взмыленной лошади креол в плаще.
Подперев ручонкой, измазанной в мелу и чернилах, свою буйную, мечтательную, отуманенную образами голову, сидит Панталыкин Семен. И постепенно вся задача, ее тайный смысл, вырисовывается в его мозгу.
Задача. Солнце еще не успело позолотить верхушек тамариндовых деревьев, еще яркие тропические птицы дремали в своих гнездах, еще черные лебеди не выплывали из зарослей австралийской кувшинки и желтоцвета, когда Вильям Блокер, головорез, наводивший панику на все побережье Симпсон-Крика, крадучись шел по еле заметной лесной тропинке. Делал он только 4 версты в час. Более быстрой ходьбе мешала больная нога, подстреленная вчера его таинственным недругом, спрятавшимся за стволом широколиственной магнолии. «Карамба!» — бормотал Вильям. «Если бы у старого Билля была сейчас его лошаденка! Но пусть меня разорвет, если я не найду негодяя, подрезавшего ей поджилки. Не пройдет и 3 лун!» А сзади него в это время крался, припадая к земле, скваттер Рудольф Каутерс. И его мужественные брови мрачно хмурились, когда он рассматривал, припав к земле, след сапога Вильяма, отчетливо отпечатанный на влажной траве австралийского леса. «Я бы мог делать и 5 верст в час. Кстати, почему не миль или ярдов?» — шептал скваттер. «Но я хочу выследить эту старую лисицу». А Блокер уже слышал сзади себя шорох и, прыгнув за дерево, оказавшееся эвкалиптом, притаился. Увидев ползшего по траве Рудольфа, он приложился и выстрелил. И, схватившись рукой за грудь, перевернулся честный скваттер.
«Хо-хо!» — захохотал Вильям. «Меткий выстрел! День не пропал даром! И старый Биль доволен собой!»
«Ну, 20 минут прошло!» —
раздался как гром в ясный погожий день голос учителя арифметики.
«Ну что, все решили? Ну ты, Панталыкин Семен, покажи! Какой из крестьян первый пришел в пункт Б?»
И чуть не сказал бедный Панталыкин, что, конечно, в Санта-Фе первым пришел негодяй Блокер, потому что скваттер Каутерс лежит с простреленной грудью и предсмертной мукой на лице, лежит одинокий в пустыне в тени ядовитого австралийского змеиного дерева. Но ничего этого не сказал он, прохрипел только, не решил, не успел. И тут же увидел, как жирная двойка ехидной гадюкой зазмеилась в журнальной клеточке против его фамилии. «Я погиб», — прошептал Панталыкин Семен. «На второй год остаюсь в классе. Отец выдерет. Ружья не получу. Вокруг света мама не выпишет». И представилось Панталыкину, что сидит он на развилине змеиного дерева. Внизу бушует разлившаяся после дождя вода, в воде щелкают зубами кайманы, а в густой листве прячется ягуар, который скоро прыгнет на него, потому что огонь, охвативший дерево, уже подбирается к разъяренному зверю. «Я погиб».